Глава 8. Ситуации в Японии и на Филиппинах, конечно же, были чертовски неприятны, но в Европе и Америке ничего подобного произойти просто не может, были уверены Битлз, но не Эпштейн. Собрав их, он заявил: «Ребята, я пришел к выводу, что мое руководство вашими делами бездарно». Он замолчал. Все выжидательно смотрели на него, только Пол согласно кивнул, как бы говоря: «Рано или поздно вы должны были признать это». Выдержав паузу, Брайан продолжил: «Некая фирма предложила мне передать ведение ваших дел ей. Как вы на это смотрите?» У Пола вытянулась физиономия. Он ожидал чего-то совсем иного. «Вы шутите?» – первым отозвался Джордж. «Вовсе нет», – поспешил заверить Брайан. «Это очень выгодное дельце. Мне предложили за вас 140 тысяч фунтов, и мы поделим их по нашему раскладу».
«Зажрались», – процедил Джон.
«Вы дурно воспитаны, мистер Леннон».
«Может и так, но я не продаю друзей».
«Друзей?» – усмехнулся Брайан. «Вы уверены, что выразились точно?»
«Я всегда уверен в том, что говорю».
«Что-то я не припомню с вашей стороны выражение теплых чувств в мой адрес. Во всяком случае, в последнее время».
«Еще бы! Если вы только и думаете, кому бы нас подороже продать!» Их прервал Ринго. «Мистер Эпштейн, да куда же мы без вас? Нет уж, вы нас, люди, вывели, вы нас и дальше ведите».
«Спасибо, Ричард. Неприятно слышать это от вас, но вы пришли последним, и ваше слово значит меньше всего. А остальные, я уверен, придерживаются совсем иного мнения». «Ошибаетесь, Брайан», – покачал головой Джордж. «Слово Ринго значит ничуть не меньше любого из нас. И лично я в этом вопросе с ним согласен». «Если вы нас продадите, мы полностью выйдем из строя», – добавил перепуганный Пол. Он вдруг осознал, что одно дело замечать чужие ошибки, другое – остаться без надежного администратора. «Мы завтра же перестанем работать». Стараясь скрыть нахлынувшие чувства, Брайан продолжил самобичевание. «Но я плохой менеджер. Вы, Пол, неоднократно подчеркивали это. При моем попустительстве нас обкрадывают все, кому не лень. Возникают конфликты и скандалы». «От ошибок никто не застрахован», — заметил Пол. «Но мы вам доверяем».
«Только не бросайте», — попросил Ринго жалобно. Джон, молча слушавший все это, встал и положил руку Брайану на плечо. «Если мы тебе надоели, поступай, как считаешь нужным. Но прежде я хочу извиниться за все свои глупые выходки. Прости. Я тоже не хочу, чтобы ты уходил». Джон сел. Все молчали, ожидая.
«Ну, раз так», — произнес Брайан, с трудом сглатывая комок в горле. «Раз так?» И вдруг заявил: «Вы у меня забудете, что вы Битлз! Вы у меня как кишаки вкалывать будете!»
«Ура!» – заорал Ринго. «Да здравствует мистер Эпштейн! Да здравствует ишаки!»
И Брайан развернулся вовсю. Сами Битлз к этому моменту заметно обленились. У каждого из них были свои семейные дела. Употребление наркотиков стало регулярным. Это тоже вышибало из колеи то одного, то другого. Брайан установил жесткий график работы и даже ввел штрафные санкции за нарушение дисциплины. К его удивлению, они не возмущались, а, казалось, были даже довольны. Для Эпштейна было главным, чтобы два альбома появились в оговоренный с Ямай срок, иначе пришлось бы платить крупную неустойку. А Битлз это понравилось потому, что можно было запереться в павильоне и не высовывать из него носа. Битломания бушевала, им просто стало невозможно показываться на людях. Когда Битлз начали работать над Rubber Soul, у них практически не было ни одной новой песни, но Брайан давил, и они сочиняли альбом с нуля. Не песни, а именно альбом, целиком. Благо, студия Abbey Road была в их полном распоряжении, а Джордж Мартин дневал и ночевал тут вместе с ними. Это была первая попытка работать в таком режиме. Павильон превратился в творческую лабораторию. Каждый выкладывал свои идеи, а потом все вместе доводили выбранную песню до ума. Поначалу в работу брались почти все предложения, но в один прекрасный момент демократии пришел конец.
«Так дело дальше не пойдет», — сказал Джон, глядя на скучающую физиономию Пола после прослушивания очередной заунывной композиции Джорджа.
«Но ведь это хорошая песня», — надул губы Джордж. По нависшей тишине он догадался, что с ним не согласны. «Ну, как хотите. Тогда послушайте другую». Он принялся листать толстенную тетрадку, сплошь испещренную каббалистическими знаками, заменявшими ему ноты и названия аккордов. Наконец он нашел что-то, на его взгляд, подходящее, и, внимательно глядя на свои костлявые пальцы, неуклюже поставил их на гриф. Затем гордо объявил: «Этот аккорд я сам придумал. Послушайте еще одну песню. Она называется...» Джордж замялся и пристально всмотрелся в свои чернильные закорючки. После нескольких попыток прочесть, он виновато сообщил: Название неразборчиво написано, но это и не важно. Я вам сыграю, и вы все сразу поймете. Понимание пришло после первых же звуков. В некоторых местах текста еще не было, и автор подвывал без слов. В конце концов, Джон не выдержал и прервал его.
«Все, долой благотворительность, верно, Макка? Дай ему волю, так он будет весь день завывать».
Пол криво усмехнулся. «И всю ночь».
«А разве были плохие песни?» – вступился Ринго, приложивший руку к некоторым из композиций Джорджа. «Замечательные!» – поёрничал Джон, смачно затягиваясь сигаретой. «Особенно стихи!» «Хотя...» – он почесал небритый подбородок. «Есть и неплохие вещи. Взять хотя бы «If I Needed Someone». «Сгодится. Её возьмём. Взяли бы и другие, но вся штука в том, что и я не с пустыми руками пришёл». Он водрузил на стол довольно объемистую папку и сквозь пелену сигаретного дыма посмотрел на остальных. «Да», — присвистнул Ринго, — «впечатляет». «Так-то», — ухмыльнулся Джон.
«Не знаю, способны ли вы на удивление», — Пол небрежно поставил на стол рядом с папкой Джона пухлый кожаный портфель. Затем он открыл замок и уронил портфель на бок. Из него вывалилось такое количество листков, что на этот раз присвистнули все. «И это еще далеко не все», — уточнил Пол. «Я приношу только то, что записать просто необходимо».
Джон критически оглядел груду материала. «И знаете, о чем это говорит?» — спросил он. «О чем?» — задал первый попавшийся вопрос Ринго. «О том, что с этого дня и во веки веков мы будем записывать альбомы только со своими песнями. На чужие места уже не хватает».
Пол покосился на Джорджа и подытожил. «Но начинать мы будем, как всегда, с моих и Джона». Ринго шутливо поднял руки вверх, признавая свое поражение, а Джордж обиженно промолчал.
Несмотря на эту договоренность, вскоре Ринго приволок на репетицию кипу исписанных бумажек. «Парни», — сообщил он, — «это стишки моего отчима Гарри. Он прислал мне их из Ливерпуля и просит, чтобы вы положили их на музыку». Пол и Джон переглянулись.
«Ты в своем уме?» — поинтересовался Пол. «Ты хоть раз видел, чтобы мы писали на чужие слова?»
«Ну это-то ясно, — понимающе кивнул Ринго. — Ни с кем делиться не хотите. Но Гарри платить не надо. Напишите его имя на пластинке, на том и спасибо». Пол повертел палец у виска и пошел показывать Джорджу его партию в своей новой песне под названием «Мишель». Тогда Ринго переключил свои обаяния на Джона. «Ну, Джон, ну чего тебе стоит, а? Знаешь, сколько он для меня сделал? И стихи-то, по-моему, отличные. Да я уже и пообещал». «Больно ты прыткий за нас обещать», — поморщился Джон. На бумажке взял и ушел с ними в курилку. Все-таки он любил Ринго. А тот подошел к Джорджу и Полу и, присев, стал прислушиваться и подбирать партии ударных, постукивая себя по коленке. Но вскоре из курилки раздался дикий хохот. Побросав инструменты, троица кинулась туда. «Слушайте, слушайте!» — встретил их Джон радостно. Встав в позу и держа перед собой листок, он продекламировал. «Трава напоминает мне трамваи, она берет энергию из почвы и оторваться от нее не может, как от железных голых проводов. Животные, они как паровозы, они в желудок свой, как будто в топку, бросают материалы для сгорания, хоть неуклюже, но свободней трав». Пол покатился со смеху. «Что вам не нравится?» – обиделся Ринго. «По-моему, нормально. Получше, чем у вашего дружка Дилана. Хоть смысл есть какой-то».
«Твой Гарри – философ», – пояснил Джордж причину веселья. «Мы до такой поэзии еще не доросли».
«Ладно вам», – продолжал обижаться Ринго. «Тоже мне гении нашлись. Там, между прочим, и попроще стихотворение есть». «Это точно», – подтвердил Джон. «Вот, например. У меня сегодня умер голубок. Даже удержаться я от слез не смог. Но недолго плакал, слезы-то на что? У меня под крышей их еще штук 100!» Тут уже не выдержал и захохотал вместе со всеми Джордж. «Что вы ржете, как кони?» – насупился Ринго. «Пойдемте репетировать». «Не-не, подожди!» – запротестовал Джон, перелистывая стопку. «Вот еще, вот, слушайте. Поэта меня наградили венком. Надет он теперь, сам не знает, на ком. Лавровый венок и в хозяйстве сгодится. Он вкус придает, если в супе варится. Доволен вдвойне я, ведь стоит у шунта лавровые листья пакетик полфунта».
«Кто такой шунт?» – давясь смехом спросил Пол.
«Хозяин магазина рядом с нашим домом», – пояснил Ринго. «Ничего вы не понимаете. Гарри знаете кто? Трибун. Это все правда жизни. Не то, что у вас Мишель, Мобель. Вообще непонятно, на каком языке. Как хотите, а я пошел репетировать. Еще в течение часа из курилки раздавались взрывы хохота, а Ринго мрачно стучал по барабанам.
На запись новой пластинки Битлз понадобилось чуть больше месяца. Стихи Гарри Гривица на нее не попали, но песни получились совсем неплохие. Гёрл Джона выжимала слезу даже из самых толстокожих, и Пол с ревностью убедился, что не он один в Битлз умеет писать лирические баллады. Его ответным ходом стала песня «Drive My Car». Пол просто-напросто зарифмовал выдуманную историю и положил ее на жесткий рок-н-ролльный мотив. История звучала так. «Я познакомился с классной девчонкой и спросил ее, кем ты хочешь стать? А что, разве не видно?» – спросила она. «Конечно, звездой. И, между прочим, ты можешь помочь мне». «Чем?» – удивился я. «Будь моим личным шофером, ну и, может быть, еще любовником». Я задумался. «Последнее мне нравится. А вот насчет первого, я вполне доволен своей работой». «Да», – возмутилась она, – «это так похоже на вас, мужчин, вкалывать за гроши и быть довольными. То, что я предлагаю, намного интереснее». Я подумал-подумал и согласился. «Ладно», – сказал я, – «я готов. Когда приступать?» «Ты знаешь, дорогой», – замялась она, – «вообще-то у меня пока нет машины, но зато уже есть водитель». Впервые песня «Битлз» представляла из себя законченную новеллу. Она-то и встала на открытии диска. Однажды Эпштейн возник в студии с чужой пластинкой в руках. Это был настоящий большой альбом, и выпустил его Pete Best. Прочитав название альбома, все попадали от хохота со стульев. Он назывался «Лучший из Битлз». Главное, и придраться было не к чему, ведь Пит просто обыграл свою фамилию. «А знаете, чем он вообще сейчас занимается?» – спросил Брайан, переждав смех.
Ну, интерес Джона был неподдельным.
«Так знаете или нет?»
«Да говори, не томи!»
«Печет батоны! Он булочник!»
Новый взрыв хохота потряс стены студии. Только Джон не засмеялся. «Счастливчик!» – сказал он серьезно.
А Джордж с иронией посмотрел на Ринга. «Ты понял, Ричи? Тебе есть на кого равняться».
«Я тоже умею печь хлеб», – насупился тот. Но на самом деле он, конечно, понял, что имеет в виду Джордж, и ушел в себя. Вскоре он вынес оттуда довольно неказистый песенный риф. Выстукивая ритм, он спел Джона. «Кто это там в твоей душе? Кто это там в твоей башке?» «Все», — уныло сообщил он. «Больше я ничего придумать не смог». «Хорошая песня», — оценил Джон, сдерживая смех. «А про что она будет?» «А будет?» — переспросил Ринго. «Будет, будет. Питу ты нос утрешь. Вещицу мы с Макой доделаем. Но петь будешь сам». «А чего? Я спою», — согласился Ринго. «А песня про то, что пока не застукаешь девчонку с другим, ни за что не догадаешься, что у нее кроме тебя кто-то есть». Еще один хит альбома «What Goes On» был сочинен и записан в тот же вечер.
Их будни протекали в студии и в домах, превратившихся в крепости. Наконец-то раскошелился и Пол. Он купил себе особняк в фешенебельном районе Лондона Сент-Джонс-Вуд. Но его надежды, что пауза в гастролях даст возможность привести в порядок мысли и заняться домашними делами, оказались напрасными. Джейн давно заметила, что все внемузыкальные начинания Пола останавливаются на полпути. Запланированное им строительство в глубине сада сферического здания для размышлений и углубленного самосозерцания было заброшено. Повсюду валялись кирпичи и лежали кучи песка, а сам сад напрочь зарос сорняками. Поначалу Джейн старалась следить за порядком хотя бы в доме. Возможно, она бы и справилась с бытовыми сложностями, но у нее не поднималась рука выгнать из дома десяток приблудных кошек. Вскоре дом пропах кошачьей мочой, и углы комнат заросли паутиной. Единственное, чем Джейн по-прежнему занималась, так это косметической уборкой спальни. Как-то Пол в поисках вдохновения стал копаться в шкафу, где хранил свои старые записи, и к великому удивлению обнаружил, что большая часть его черновиков и набросков исчезла. «Ты не знаешь, куда могли подеваться мои бумаги?» – спросил он Джейн, уныло наблюдавшую с балкона загнивающий пейзаж сада со снующими в зарослях папоротника рыжими и полосатыми кошками.
«Какие бумаги?» – меланхолически отозвалась она.
«Мои бумаги. С текстами песен. 100 черновиков».
«В шкафу?» – флегматично спросила Джейн.
«Да, в шкафу. Пожалуйста, вспомни, куда ты их могла задевать?»
«Мне не нужно вспоминать», – ответила Джейн. «Я знаю точно. Я использовал их для уборки кошачьего кала».
«Кала?» – вскричал Пол пораженно. «Да там было больше сотни песен. Многие из них могли стать хитами».
«Не злись».
«А что мне делать? Спасибочки сказать?»
«Пол», – Джейн примирительно погладила его шевелюру. А помнишь, как мы мечтали, что заживем в прекрасном замке, окруженном великолепным садом? Где все это?»
«Если ты будешь выбрасывать мои бумаги, этого не будет никогда», — мрачно заявил Пол. «И прошу тебя, больше никогда не убирай кошачий кал, убирай говно!» Джейн, непонимающе, наморщила лоб. «Как можно быть такой...» — продолжал Пол. «Такой...»
«Я так воспитана. А ты? Ты разве не хочешь стать другим?»
«Ну не до такой же степени».
«Пол!»
«Ну хорошо, я виноват, прости, исправлюсь».
Джейн утерла глаза и спросила: «Ты меня уже не любишь? Совсем-совсем?»
«Да я люблю тебя», — раздраженно ответил Пол. «Люблю».
«Нет, не любишь».
«Ну что, мне на колени встать?»
«Не надо, тут грязно».
Пол покачал головой, удивляясь женской логике. Хрупкая и беззащитная Джейн, всхлипывая, смотрела на него. «Ну хорошо, черт с ними, с этими черновиками», — сказал он. «Извини, что я на тебя накричал. Хотя и ты тоже хороша. Если я иногда и злюсь, ты ведь тоже можешь мне сказать: иди в задницу или отвали?»
«Не могу», — ответила Джейн твердо. И Пол неожиданно понял, что вся ее беззащитность была притворством. «Ты прав. Один из нас должен перевоспитать другого. Но только не ты».
Через неделю в доме появились дворецкий и домоправительница, а также английская пастушья собака по кличке Марта, вмиг разогнавшая прижившееся в доме кошачье полчище. Немного позже появился и порядок. Как бы то ни было, Пол теперь не мог надеяться на свои архивы, и в новом альбоме он использовал только новые песни. «Резиновая душа» возглавляла национальный список популярности в течение 6 недель и еще долго оставалась в горячей десятке. Вскоре «Битлз» принялись за сочинение следующей пластинки. Джон вспомнил о своем давнишнем обещании Клаусу Ворману, другу Астрид Киркхер. Брайан связался с ним, и тот нарисовал для альбома «Револьвер» отличную обложку. Этот диск критики единодушно признали вершиной творчества «Битлз». И даже высказывали опасения, что на том оно и закончится, так как представить что-нибудь лучше уже просто было невозможно. Выстрел «Револьвера» попал в десятку. Мир был потрясен вновь. Этот альбом продержался на верхушке хит-парада уже 9 недель.